Сократа приговорили к смерти за отрицание богов, покровителей стихий. Джордано Бруно был сожжен на костре за то, что утверждал, будто Земля круглая. Галилео Галилей оказался в темнице, веря, что наша планета вращается вокруг Солнца. Сколько еще мифов о планете придется опровергнуть? И какой ценой?
«Голос России» и «Русское географическое общество» представляют программу «Мир географии». «Мир географии». «Мир географии» — это правда о том, что происходит с нашей планетой. Гости программы — ученые и специалисты в области изучения Земли.
«Мир географии».
И все-таки она вертится.
Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Мир географии», в студии Виктория Луценко
и Надежда Пупышева. Здравствуйте! Предлагаю обсудить сегодня в нашем «Мире географии» совершенно уникальный мир болот. Всю правду о болотах, которые, кстати, занимают более 10% территории нашей страны, расскажет профессор кафедры геоморфологии и палеогеографии географического факультета МГУ Сергей Иванович Болосов. Добрый день, Сергей Иванович! Спасибо,
добрый
что
день.
Пришли.
Здравствуйте!
Добрый день!
Сергей Иванович, сознание человека, ну, непросвещенного, скажем так, болота — это такие... Ну, по теории, обводненные территории, заросшие травой и кустарниками. Территории, где один неверный шаг, в принципе, может привести к летальному исходу. Можно утопнуть, завязнуть и не выбраться, по сути дела. Я, к примеру, читала, что есть низинные, верховые и переходные болота. В чем их особенности? Расскажите нам, пожалуйста.
Ну, во-первых, я должен сказать, что и просвещенный человек вполне может действительно утопнуть. А другое дело, что действительно вы абсолютно правы, не в любом болоте. Болото по разным признакам классифицируется, по характеру растительности, по характеру того рельефа, в котором оно образовалось, по характеру рельефа самого болота, и в том числе, и в первую очередь, как раз то, о чем вы говорите, по, в первую очередь, характеру питания болота водой, откуда в болоте появляется вода. Ну и вот действительно, давно уже там, с легкой руки голландцев разделили на три типа болот по характеру питания водой. Это упомянутые вами низинные, переходные, верховые. У них еще есть там синонимичные названия, но вот ограничимся этим. Так вот, низинные болота – это те, которые в первую очередь получают воду от грунтовых источников. Ну, плюс, конечно, атмосферные. Соответственно, поскольку грунтовое питание довольно богатое, минеральное, то и, скажем так, и биоразнообразие, и удельная биомасса на этих болотах помощнее. Хотя так сугубо эстетически, на мой вкус, это наиболее непривлекательные болоты, ну и, кстати говоря, наиболее опасные. Да. Так вот, по рельефу они чаще всего, почему и назвали их низинные, чаще всего это наиболее низкие участки.
Там, но это не значит, что они там не глубокие, западины. Они могут быть глубокими, я так понимаю.
Ну, вообще болота редко бывают глубокие. Другое дело, что и неглубокого болота достаточно, чтобы в нем увязнуть. Но действительно, вот в этих больше шансов. И относительная вот эта свободная вода действительно часто здесь поглубже.
А можно ли как-то определить ту территорию, в которой можно увязнуть, чтобы ее как-то избежать? Может быть,
есть некоторые признаки. Вот как раз альтернативный вариант – верховые болота. Это те, которые питаются исключительно атмосферной водой.
То есть от дождя.
От дождя, да, или там таяния снега. И, соответственно, бедное минеральное питание, поэтому биоразнообразие меньше, хотя зато они более такие привлекательные. Это брусничка, клюковка знаменитая.
А, вот там-то они и растут.
Росяночки, да, и так далее. Часто лесные болота бывают, вот как раз верховые. Мох сфагнум совершенно замечательный такой, знаете, антисептик. И переходное, это нечто переходное, есть там периодическое грунтовое питание, а в основном атмосферное. Ну, действительно, нечто среднее. Как тенденция, вот так вот, как вы говорите, для обывателя более опасные низинные, менее опасные верховые, но и среди верховых, конечно, есть опасные. Это зависит уже от конкретных растительных комплексов, ну и связанных с ними мощностей торфа.
Сергей Иванович, вот я, например, хотела всегда понять, и действительно никогда не понимала, почему же все-таки появляется болото. Ну, вода там присутствует, это понятно. А как случается так, что оно вот такое все вязкое, и там действительно можно попасть в беду? Из-за чего это происходит?
Ну, здесь, пожалуй, два вопроса. Почему болото образуется как таковое, и почему оно такое вот опасное? Да. Ну, болото образуется двумя путями, так сказать, условно, от более сухого к более влажному, и от более влажного к более сухому. А первый вариант – это есть суходольные болота, климат становится более влажным, грунтовые воды поднимаются, территория начинает заболачиваться, если этому способствует рельеф.
Но заболачиваться – это значит такая
это
почва?
Это значит, что увлажнение увеличивается в поверхностном слое почвы. Ага. А второй вариант – это зарастание озер. Вот практически все пресноводные не очень большие озера, они рано или поздно, если нет никакого противодействия антропогену, они начинают зарастать и превращаться в болото. Ну и один из вариантов еще формирования болота – это сугубо антропогенный вариант. Когда строится водохранилище, то тоже поднимается уровень грунтовых вод, и рядом с водохранилищем начинает заболачивать. Это одна сторона вопроса. Что касается, почему они такие вот опасные, это вопрос очень интересный, очень сложный, но так, если коротко.
Но главный.
Да, значит, это да. Значит, болото – это такая, это вообще-то водный элемент гидросферы, это водная среда, на 80-90% это вода. А вот на 10% это торф. Это та масса растительная, в первую очередь, недогнившая, которая образуется при отмирании болотных растений. Так вот эта вот водно-торфяная масса, она обладает повышенной вязкостью. И вот если человек попадает в болото и вот не на кочку твердую, да, там потверже, а в более такую разжиженную массу, и если глубина эта, вот я говорил, не обязательно большая, там, ну, 2 метра, да, 2 и больше метра.
Достаточно.
То вот эта вязкая вода, она действует не так, как обычная вода, да, по Архимедову закону, которая выталкивает. А вот если вот эта смесь, суспензия такая, у нее, по сути, для движущихся предметов, объектов, вот эта вязкость в сочетании с весом не дает возможности выталкивать из этой массы.
И
тогда человек под силой тяжести постепенно попадает в историю, да.
Мне вот какой вопрос интересен. Мы много знаем о современной истории болот. К примеру, болота в Центральной России. То их в советские времена осушали, то сейчас этим летом их хотят обводнять и обводняли.
В связи с пожарами, конечно.
Вопрос не в том. Мне интересно, что же было с болотами 3, 4, 5 миллиона лет назад? С современными. Потому что важно знать и историю геологическую тех территорий, на котором сейчас происходит развитие и освоение человеком, чтобы учитывать это и в хозяйственной деятельности. Природу нарушить очень тяжело, но природа нам потом ответит таким кардинальным ответом, что человеку мало не покажется.
Я, с вашего позволения, так двояко отвечу на ваш вопрос. Вот если говорить конкретно о времени 3-5 миллионов лет, то вот таких очень мало данных, где конкретно были болота, могу сказать, общую характеристику, что болот в это время было примерно столько, сколько и сейчас, хотя за это время
климат поменялся,
неоднократно менялся площадь, но порядок величин был такой же. А вот если говорить в целом о истории болот и более древней, и более молодой, то здесь, как ни, ну, может быть, не странно, больше, так сказать, известно. Ну, во-первых, сами все болота появились примерно 300-400 миллионов лет назад, и это те самые болота, из которых потом стали формироваться из торфяников болот угли, которые
вот,
мы сейчас
добываем. Вот почему важно знать, где были болота.
Например, и в первую очередь.
Знать, где копать.
И более хорошо известна история болот, ну, примерно за последние так 300 тысяч лет, поменьше, чем там миллионы, да, это так называемый четвертичный период, вот уже в котором мы живем. И вот здесь немало, вот как правильно вы говорили, климат-то менялся периодически, то оледенение, то потепление, вот мы сейчас в межледниковье, слава богу, живем. И вот как раз болота, они формировались в межледниковье, даже если ледника не было, но было холодно. Ну, были так называемые заболоченные территории. Это не то же самое, что болото, там торф поменьше, хотя тоже переувлажнено. А вот когда наступало потепление, ледники уходили, мерзлота стаивала, то вот здесь формировались болота. И вот, скажем, если говорить о близкой нас Московской области, то немало известно примеров, когда болота наследовались там 100 тысяч лет назад, потом там порядка 30 тысяч лет назад, потом 12 тысяч лет назад и до сих пор. Вот таких примеров немало. Хотя есть и другие варианты, когда болота совсем молодые.
наследовались? То есть вы хотите сказать, что
да,
есть болото,
вот
которому 12
здесь,
миллион,
потом
миллионов или
пропадало,
тысяч лет?
Потом. Первые сотни тысяч лет, по крайней мере, болото нередко наследовали.
А мы хотим за 2-3 года что-то поменять в этих системах, которые столько лет, тысяч, формировались.
Совершенно верно.
То есть это такая серьезная история получается.
Сергей Иванович, а расскажите, сложно ли осушить и обводнить болото? Да, это же все-таки долгий процесс. И
самое
как мы
главное,
уже выяснили, это не одни тысячелетия эта экосистема формировалась. Да, мы
конечно,
хотим
это довольно сложный и дорогостоящий процесс. Вот помнится, во времена Черненко была у нас главная, то, Никита Сергеевич, там химизация, да, раньше электрификация, а при Черненко мелиорация. И вот тогда все советские болота там старались осушить. Сейчас вот...
А давайте поясним, почему старались осушить? Потому что торф там довольно плодородный образовываться могли почвы.
Ну да,
хотели
здесь
сажать
действительно
кукурузу, видимо.
Определенный практический смысл есть и в осушении,
и
в реанимации. Значит, осушают болото зачем? Ну, во-первых, это угодье, как вы правильно заметили, с довольно плодородными почвами. Если осушить болото, то почва достаточно плодородная, торфянистая. Второе – это сам по себе торф. И это действительно, это не столько сейчас топливо, как раньше, а это сырье для химической промышленности, это там сельское хозяйство, удобрения и так далее. Достаточно ценное, полезное ископаемое. Ну и, наконец, осушение – это еще и, изменение природы как таковое. Человек там считал себя хозяином природы, вот я здесь там буду строить еще что-то. А вот что касается, конечно, если говорить о реанимации болот, то здесь два момента. Властные структуры, конечно, в первую очередь задумались вот в этом году, например, о том, чтобы торфяники больше не горели, как в этом году, поскольку действительно... обводнить, реанимировать болото. Поскольку действительно есть эффекты самовозгорания, там выделение болотных газов, метана, там, и там еще фосфор присутствует, может на глубине самовозгорания.
От температуры.
От температуры, да. В засушливый год. И плюс молнии, конечно, или человеческий фактор, как нередко было в этом году. Ну, а второе, о чем властная структура не думает, но как раз это важнейший момент, это сохранение экосистем. Повторяю, это, конечно, благоприятный исход реанимации болот, но такой ненамеренный в большинстве случаев, к сожалению. На самом деле, вот в 1971 году была такая так называемая Рамсарская конвенция по Ирану, в происходило дело в городе Рамсаре, когда водно-болотные экосистемы были, многие водно-болотные экосистемы были признаны памятниками природного наследия и самоценными экосистемами. Выделили чуть меньше 2000 таких водно-болотных систем. У нас в России сейчас 35, сейчас речь идет о том, чтобы сделать еще самое крупное болото Васюганское, оно тоже вошло в этот список.
Вот расскажите нам, пожалуйста, об этом самом крупном болоте. Я знаю, что оно какого-то нереально огромного размера.
Да, оно большое. Это порядок величин, не порядок величин, а по нынешним оценкам 54 тысячи квадратных километров.
54 тысячи квадратных километров болота есть в России. А где оно находится?
Оно находится в Западной Сибири, в бассейне реки Оби.
Это Томская область, главным образом.
Томская, да, немножко Тюменская, в четырех областях.
А оно какое? Верховое, низовое,
переходное? Оно преимущественно верховое, но размером,
там
чтобы
ягоды.
Было понятно. Да, это как раз верховое. Это широта Москвы и примерно больше 500 километров запад на восток, больше 300 севера на юг. Соответственно, вот мощность торфа в центральной части – это около 12 метров, это много. Соответственно, вот оно верховое, а особенность верховых болот – у них выпуклый профиль. Там вот сфагнум, который основной торф дает, он более активно растет, а стало быть, увы, отмирает, в центральной части, где почище, он индикатор экологической чистоты. Соответственно, в центре болота он быстрее растет, а по периферии...
Получается такая огромная сфера.
Огромная полусфера такая.
Ой, как здорово,
красиво. На небольших болотах перепад высот между центром и периферией около метра. А здесь около 12 метров.
Ну, это правда, болото,
на
друзья.
На больших расстояниях, да.
А как это
оно
можно увидеть, интересно?
Лесное. Нет, ну это...
Глазом, наверное, не охватишь.
Глазом не охватишь, это на больших
расстояниях. А Васюганское болото, конечно, это особо охраняемое у нас природной территории? Или там оно
там есть заказник Васюганский на части болота, есть научная лаборатория Томского университета. Но сейчас речь идет о том, чтобы вошел в рамсарский список ЮНЕСКО. Да.
Вы знаете, я знаю, что у болота есть еще одна немаловажная функция. Это очищение нашей атмосферы.
К вопросу об экосистеме. Экосистема – это и источники для воды. Это многие воды в том же Васюганском болоте, многие реки начинают, причем чистая вода сама по себе, отфильтрованная
масса. Ну, как мы уже отметили,
масса.
Сфагнум – индикатор чистоты, да, а так как он растет на болотах, то...
Совершенно верно. Дальше. Болото улавливают, абсорбируют, улавливают, можно сказать, углекислый газ, ну и сама по себе вот эта процедура фотосинтеза, которая активно идет в болотах, способствует тому, что углекислого газа становится меньше, кислорода больше в атмосфере. Ну, знаменитая проблема нынче парникового эффекта, болота препятствуют этому процессу. Дальше это просто фильтрация так называемых аэрозолей, твердых примесей в атмосфере. Они над болотами обычно оседают, поглощаются этой массой. Плюс, повторяю еще раз, фильтрация воды. Соответственно, многие реки, в том числе крупные, ну, достаточно вспомнить нашу Волгу, начинается в болот.
Угу. Это все интересно. А теперь давайте поговорим о тех, кто живет на болотах. Я предлагаю поговорить о животных, птицах, которые там существуют. Каким образом представлен этот мир?
Это довольно разнообразный мир. Ну вот, для примера, то же самое Васюганское болото.
Я могу себе представить, сколько всего там живет.
Да, это и северный олень, это и росомаха, это очень богатый мир пернатых. Но если говорить о Васюганском, это там сокол, сапсан.
А эндемики там есть какие-нибудь?
Эндемики есть, ну вот в Васюганском болоте, если говорить об эндемиках, пожалуй, нет, кроме мелких организмов.
А это очень важно, мне кажется.
В некоторых болотах, скажем, таймыра есть эндемики.
Какие болота в России можно выделить по своим каким-то, может быть, особенностям, характеристикам, по своей уникальности?
Ну, конечно, в первую очередь Васюганское, а так вот, если говорить о рамсарском списке, то это низовья Волги, это Камчатка, это низовья Печоры. Затем, конечно, совершенно уникальные явления, не конкретные, а уникальные явления. Это так называемые плавни. Это тростниковые болота в низовьях крупных рек, там, обычно тех, которые с гор выходят на равнину. Ну, например, Дон, Кубань. Ну, там, скажем, ширина этих плавней, вот ну, такие тростниковые заросли, порядка 10 километров, скажем. Это, ну,
для, а если взять реки, дельту нашей Волги, там же тоже уникальные.
Дельта Волги, конечно, ну, это, опять-таки, если говорить о, ну, не об эндемиках, а о редких видах, то это и там, скажем, в этих областях пеликаны, да, это лотос там и так далее.
Конечно. Но это все здорово. А вы знаете, что мне пришло в голову напоследок нашей передачи? По большому счету, болота, правильно мы заметили, что очень долго создаются природой самой. И вот у меня к вам есть последний вопрос. Скажите, пожалуйста, Сергей Иванович, вот эта история с созданием болот сейчас человеком, она вообще успешно может быть изначально? Или все-таки, ну, это невозможно создать, вот взять болото на ровном месте,
чтобы оно было? Вы имеете в виду именно воссоздать болото?
Ну, воссоздать, скажем
Нет,
так.
Ну,
добавить ему силы.
Конечно, это возможно, и Шойгу, так сказать, обещает это сделать, я думаю, у него получится. Другое дело, во всех процессах, я думаю, и мелиоративных, и реанимационных, ну, как бы нужен разум, в каких объемах это нужно делать, ну, и зачем. А так, да, это возможно.
Вполне возможно. Ну, это, в общем-то, радует. Ну что ж, друзья, об особенностях образования и развития болот, об их роли мы беседовали с профессором кафедры геоморфологии и палеогеографии географического факультета МГУ Сергеем Ивановичем Болосом. Спасибо, что пришли, Сергей Иванович. Мы вас ждем снова к нам
Спасибо
в студии.
Спасибо вам.
А для вас работали Виктория Луценко
и Надежда Павшева.
Счастливо.
Мир географии – это правда о том, что происходит с нашей планетой. Гости программы – ученые и специалисты в области изучения Земли.
Мир географии.
И все-таки она вертится.